Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи перед лицом нашего Бога. Сегодня мы с вами дальше идем по порядку исследования месячного Писания. Сегодня мы с вами в 17 части «Судить судом праведным». Внимательность обновления по линии обновления. 6 у нас часть. Вопрос опять очень глубокий. Впрочем, когда он закончится? Что закончится? Глубина этих вопросов. Да я думаю, что навряд ли закончится. Почему так говорю? Потому что в Ветхом Заветных Писаниях существует одно интересное место в связи с вопросом относительно глубины. И вот, говорит, повел он меня, говорит, по воде, отмерил шнуром 1000 локтей. Ну, такая длина 1000 локтей, это где-то от кончиков пальцев до локтя. Ну, в зависимости от у кого какая рука. Ну, это 50 сантиметров, это где-то, я не знаю, там 2,5 фита. Или 2. Ну, это уже детали. И вот он, говорит, отмерил 1000 локтей, и воды, говорит, было по лодыжку. Ну, там, где вот носки мы одеваем, лодыжка называется. Щиколотка, лодыжка, примерно то место. Приблизительно. Дальше отмерил, говорит, 1000 локтей. О, говорит, тут, говорит, воды уже было поглубже, до колена. Ну, колено, ясно, где у кого какое. Дальше отмерил еще 1000 локтей. Там уже, говорит, по поясницу было. Ну, правда, глубина пошла намного больше. Где по лодыжку, по щиколотку, так выразимся, да, потом по колено, потом уже по поясницу. Отмерил дальше еще 1000 локтей. А там, говорит, такой поток уже, что, говорит, переходить его было бесполезно. То есть перейти не можешь ни в каком состоянии. Состояние такое, что только переплывать необходимо. Вот, это определенная глубина. Интересно дальше, поток дальше прекратится или что он будет дальше делать? Это же будет дальше продолжаться. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, знаете, апостол Павел интересную фразу говорит: «Я веру сохранил, течение совершил». Принципиально, чем глубже в океан, там больше глубина. Ну, у Бога, конечно, свои глубины. Если дальше рассматривать, то Бог хочет открыть большие-большие глубины. Только чтобы мы правильно понимали, бывают такие моменты, такие глубины по-человечески рассуждают, что человек начинает там тонуть. Но Бог хочет открыть то, в чем есть необходимость на определенной большой-большой глубине. Мы с вами вплотную подходим к вопросу интересному относительно чувств. Желающие. Желание, чувство – это не живущие, не делающие, не говорящие, не рассуждающие вслух. А вот их внутреннее. Намерение сердечное – это получается чувство сердечное, намерение сердечное, там появляются желания. И вот в этих желаниях интересное состояние. Священное Писание говорит, что бесы быстренько разбираются в желаниях человека. Где это написано? В посланиях апостола Павла. Там интересная такая фраза. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут...» Гонимые. Живущие? Нет. Говорящие, что будут жить? Нет. Поступающие или делающие какие-то действия? Нет. Оказывается, в духовном мире существуют и действия, которые не безразличны для духовного мира. Называется область желания. Желающие жить. И бесы уже начинают моментально ерзать. Они начинают такое вытворять, что у них находятся работнички, которые помогают сделать величайшую беду. Какого порядка? Желающие жить во Христе Иисусе благочестиво, будут гонимы. Значит, будут те, которые будут заниматься этими безобразиями. Чем? Гнать. Как гнать, какими методами гнать, что делать, почему, зачем, от чего. Знаете, это уже отдельный разговор. Мы сегодня просто с вами коснулись вопроса глубины. Итак, поэтому сегодняшняя тема, которую мы с вами будем касаться, продолжение, судить судом праведным, внимательность, а там обновление. И мы в предыдущих частях рассматривали, Бог зачал внимание, в зависимости от степени очищения, степень обновления, обновляемости, внешний тлеет, внутренний со дня на день обновляется, оттуда следующая степень заострения внимания. На что, как, зачем, почему, какое внимание, болезненное или реальное, правильное, с прочими вопросами. По-другому, зачастую получается, что люди обращают внимание не на то, что следовало, поэтому это серьезный вопрос. Поэтому, Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Потому что, когда разоблачаются, знаете, нам небезызвестные умыслы сатаны, говорит Священное Писание, когда разоблачаются замыслы бесовские, то бесам там не по себе живется. Это очень серьезнейшие вопросы, потом мы с вами как-то будем очень глубоко разбирать момент, какого порядка, на каком расстоянии бесы что чувствуют. Правда, интересный вопрос. Как? Что ты сказал? Вот у человека появилось желание, и бесы сразу среагировали.
Ну, чтобы было понятно, немножко такой беглый намек, очень беглый. Женщина сирофеникиянка, она сказала: «Дочь моя жестоко беснуется». Иисус отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам». Она говорит: «Да». Так. Она решительно решилась признать имя Господа как хлеба, шедшего с небес. Она решительно решилась признать, что она кто есть по натуре. Ну, псовская или скотская натура. Кстати, не так давно мы с вами касались, Асаф интересно пишет: «Пока, говорит, не вошел во святилище, был как скот, и сердце кипело, и прочие, прочие вопросы». Парадоксально, правда? Человек, идущий путем очищения освящения, вдруг оказался со скотской натурой. Ну, он сам так назвал. И знаете, как это правильно сказать? Это не было голословно или губошлепно. Вот ляпнул такой ляпсус какой-то, вот он так и сказал. Да нет, он хорошо думал, прежде чем сказал эти вопросы, и написал. Он заметил в себе, там он описывает вопрос, какие-то, говорит, вопросы вообще несостоятельные для меня выглядели, никак я, говорит, их вместить не мог, я не мог понять, как это возможно. На сегодняшний день определенная степень глубины Божьей, элементарной глубины, когда Бог передает, смотрит в упор и говорит: «Как это может быть такого? Ты о чем говоришь?» Знаете, рожденные, как это сказать, ну, птицы, это есть птицы, а те, которые четвероногие, это четвероногие. Вот рожденные бегать или ползать, они не понимают абсолютно ничего в этих вопросах. Поэтому интереснейший вопрос: где наше рождение, почему, зачем, от чего, это очень глубокий вопрос. Мы будем с вами очень глубоко его тоже рассматривать. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Интересный вопрос. А мы вот родились во Христе Иисусе. Да, это правда, да, это правда. Но только там есть одна интересная тонкость, понимаете? Рождение рождением, а освобождение освобождением. Потому что в свое время надо определенной степени согласиться. Деяния апостолов, Симон Волх, ну как сказать, принял Христа, не принял Христа своим спасителем. Вот водное крещение, обещал Богу добрую совесть. Какую он обещал, кто его знает. Ну что-то же обещал, обещал. Водное крещение было, было. Когда пришли апостолы и молились о вопросе принятия Святого Духа, моментально раз, что оно в нем, вот это вот что? Вот это как раз и показало, что оно у него проскочило, прошмыгнуло на предмет принятия Христа своим спасителем, но оставление своих определенных старых наклонностей, склонностей своего естества. Петр там говорит: «Вижу тебя в узах неправды и исполненного горькой желчи». И это вопрос, это что? Значит, принял Христа, уз неправды не было и желчи не было. Обещал Богу добрую совесть, водное крещение, значит, ни уз не было. Уз – это тюрьма, решетка. И желчи не было. А как, понимаете, о Духе Святом стали молиться, то и узы, эта тюрьма появилась, что он в ней, оказывается, сидит, и желчь появилась. Так что оно у него теперь появилось, или оно у него обнародовалось, или на поверхность вышло, или в люди выбилось, что стали все замечать. Знаете, внимательно исследуя это место Священного Писания, приходишь к выводу, что это не потом, вдруг, ни с того, ни с сего появилось. Оно в нем так и оставалось. Он не добил эти вопросы. И поэтому, вот как теперь рассуждать вопрос принятия Христа своим спасителем у Симона Волхва? Вот, пожалуйста, рассуждайте, думайте. А куда Филипп смотрел? Да слава Богу, что Филипп просмотрел, позвольте я так скажу, для того, чтобы нам было написано в наставлении, чтобы мы не просмотрели себя. Вот давайте так рассуждать. Если бы, понимаете, Филипп бы сразу там разобрался, что зачем и что почем, то не было бы об этом написано, и потом споров, и то было бы больше. И так уже споров хватает. Народ Божий не хочет это воспринимать. Не хотят воспринимать те, которые хотят это отбелить в себе. Это же закон. Это правда. Поэтому вот этот вопрос очень глубокий, в котором мы с вами находимся. Боже, помоги бодствовать в эти глубины, которые Бог определяет, заостряет внимание. Раз Бог уже определил, что мы до 17 части дошли, суди судом праведным, мы сегодня еще какие-то вопросы будем смотреть очень серьезно. И в этих вопросах будем наблюдать себя. Конечно, знаете, сохрани нас Господь, чтобы у нас не случилась ненормальная реакция. Какого вопроса? Или мы чувствуем, что у нас что-то вскипает? Вот это первый признак, что у нас сидит, и сидит очень глубоко. Поэтому немедленно, тут же, сидя на скамейке: «Господи, во мне вот такая ненормальная реакция». Боже, это ненормальные вещи. Эти вещи или реакция такая, она показывает, что там находится определенное. Что, зачем, почему, это уже другой вопрос, другие детали. Мы с вами в прошлой части, 16-й, когда касались относительно судить судом праведным, внимательность обновления, там затронули в конце вопрос. Нам время уже не позволяло. По Ветхому Завету есть интересная фраза: «Я буду судить между овцой и овцою, между козлом и бараном», там это уже детали. Потому что, говорит, вы вот едите злачное, остальное топчете, пьете чистое, остальное мутите. В Новом Завете мы прочитали 25 главу Матфея. Там говорится, я буду судить между овцою. И вот овец он поставил по правую сторону, козлов, надо понимать, наверное, и баранов, по левую. И это сказано, что это в конце века будет. Тогда, когда уже придет с ангелами, со святыми своими, и тогда уже все. И будет сказано, идите благословенные, наследуйте жизнь вечную, а вы идите, наследуйте мучение вечное. И на этом все, точка. Заканчивается процесс. Без малого получается, хотим или нет, пять мудрых, пять неразумных попадают примерно в такое же положение. Принципиально, если посмотреть, пять неразумных бодали пять мудрых. Где это видно? «Дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут, и ихнее внимание было заостряемо только на вопросы того, что, ах, вы пять мудрых, вы такие святоши, раз такие, разы такие, где ваши общечеловеческие чувства? Если там, не дай бог, муж или жена где-то находится, и кто-то в одной стороне, кто-то в другой, начинаются конфликты моментально». Священное Писание говорит, двое на постели, один возьмется, другой останется. Иисус сказал, я, говорит, пришел не мир принести, а меч. Самый величайший, единственный во вселенной миротворец, мир наш, который пришел примирить нас с Богом, и он говорит, вопрос меча. Он по-другому говорит так, невозможно вас примирить с Богом, если мечом не обрезать вас и не очистить от того, где вы в мире ваших преступлений. Если вы, говорит, будете в войне с вашими преступлениями, тогда вы сможете быть в мире с Богом. Оттуда вытекает интересный вопрос, ну невозможно пяти мудрым быть в мире с пяти неразумными, ну сами рассуждайте. Пять мудрых говорят, мы сосредотачиваем ваше внимание на продающем. Вот все ваше внимание сконцентрируйте к продающему. Правда, беда, говорит, вас ждет, потому что только сейчас вы решили концентрировать ваше внимание на предмет сосредоточения внимания, заострить его на что? Ну, надо пойти к продающему. А до сих пор вы сосредотачивали на другие вещи. Вы убаюкивали себя, уговаривали, убалтывали себя, вы доказывали себе, говорили, что все нормально, что все пройдет, да ничего, да ладно. Ну, что-то говорилось там. Говорилось такое, принципиально звучит так, что советник, сам советник является Христос. «Советую тебе купить у меня», он говорит, «я еще и продающий». И вот этот советник дает человеку во внутренность мысль, «советую тебе пойти к продающему, опять-таки ко мне, по-другому, я стою у двери и стучу, лоточник называется, помните, мы с вами рассуждали, это вот на плечи, на шею там или как, такая, ну, специальная обруч делается, здесь лоток на талию одевается, и тут же это, ну, такой, как сказать, переносной стол на талии держащийся, и ты продаешь, там можешь еще трещоткой трещать, чтобы не голосовыми связками кричать, что я вот продаю или что-то, и вот на этот звук люди приходят, ничего здесь худого нету. То есть вот так вот продавали люди, лотки бывали на колесиках, бывали там стоящие стационарно. Иисус говорит, вот я уже у твоих дверей стою, советую тебе. И там интересно говорится, все стою у двери, и стучу, книга Откровения немножко раньше, одним стихом он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, одежду одеться, надо понимать, ну если до одежды добрались вопросы, значит там и обувь, а если одежда, значит и припоясание необходимо, ну и прочие вопросы, и самый один из главных вопросов, там и золото стоит. А еще один из вопросов, ну очень-очень глубокий, ведь заострение внимания это иметь правильные глаза. Если глаза плохо видят, на расстоянии у нас расплывается, мы не можем заострить наше внимание. Ну, это же правда. Теперь, если нам нужно высчитать расстояние, то мы сделаем ошибку. Если нам нужно кинуть праздничный камень, и у нас плохая зрительность, мы близоруки, то есть близко мы видим, а далеко мы не видим, ну, мы же не попадем. Вот для того, чтобы орел, понимаете, взял мышку с земли, вот, у него должно быть орлиное зрение, там я забыл, сколько, на какую версту, понимаете, он там смотрит и мышку где-то видит. Это же вообще орлиное зрение. Отсюда вытекают очень глубокие вопросы. Возвращаемся к пять мудрых, пять неразумных. Значит, внимание пяти мудрых заключалось в вопросе того, что они заострили свое внимание, услышав голос его в свое время. Советник говорил, не идите ни в коем случае со светильниками без масла. Возьмите сосуды, в которые можно поместить из запас, чтобы у вас был. И они это приняли. На что они рассчитывали, на что они надеялись? Ну, это уже другие вопросы. Итак, мы возвращаемся. Оказывается, вот там скандальная обстановка, очень критическая. Там большие неприятности. Пять неразумных, они, знаете, там, что они только вытворяли? Они гнали и поносили этих пяти мудрых. Да чего же вы это? Где же ваши человеческие чувства, любви и прочие вещи? И получается, любовь заключается, только правильно, пожалуйста, Любовь заключается не за счет выехать на ком-то, за счет кого-то, за счет чего-то. Это не любовь. Любовь, желающим на ком-то проехаться, слушай внимательно, любовь к таким людям, которые хотят на ком-то, на чем-то, за счет чего-то проехаться, им надо показать на продающего, на Иисуса. И вот когда бы они пришли туда, там бы решались бы вопросы. Поэтому, когда мы с вами остановились на 25 главе Матфея, то там интересная фраза. Там все закончилось, уже все. Для пяти мудрых, пяти неразумных тоже закончилось, уже тоже все. Поэтому то, что мы с вами на пути, то это величайшая милость. Для нас еще не закончилось. Дыхание в ноздрях, жизнь не прервалась в неготовности. Мы можем рассматривать каждый себя. Темы берут нас глубоко, выворачивают, может быть, наизнанку. Это не исключено. Но он говорит, я пришел разделить домочадцев. Как, Господи! Мы будем молиться о единстве, о единении, объединении. Да, молитесь, благослови Господь. Но вопрос, сущность, очень внимательно, чтобы мы следили за этим положением, заключается в вопросе. Вот человек, который не примирен с Богом, пока месть не примирится с Богом, никогда не примирится, как пять немудрых с пятью мудрыми. Никогда. Это же правда. Пока месть человек не сознается и согласится с тем, что у него животная натура, вы не заставите его стать человеком. По-другому вы ничего не сделаете. Но заставьте вы Асафа зайти во святилище тогда, когда у него сердце кипит и булькает. Заставите? Бесполезно. Вы будете ему объяснять эти вещи, он это никогда не воспримет, он останется при своем мнении. Но когда он вошел во святилище, он сам об этом говорит. О, для меня, говорит, эти вещи стали абсолютно понятны. Меня, говорит, убеждать не надо. Отсюда вытекает вопрос. Значит, те, которые никак не могут восстановиться и примириться, они не входят во святилище. Пять мудрых вошли во святилище, пять немудрых обошли святилище. Думаем. Овцы вошли во святилище, козлы и бараны не вошли во святилище. В одном стаде. Они остаются при своем мнении, при своих пониманиях. Они считают, не дай Бог, если мы с вами такие, давайте думаем. Ведь козлы и бараны, они, как сказать, оправдывали свои действия, свои козлиные и бараньи натуры. Ну, думаем. Они с пеной у рта доказывали, что образ жизни их неправильный, а что овцы неправы. Думаем. Это уже получается, или принципиально Бог на какой период времени стучится, и бесполезно. Люди остаются при своем мнении. Дальше, если берется глазная мазь и мажется, зачастую мажется для того, чтобы увидеть за кем-то что-то, чтобы кому-то в глаза пхнуть. Иисус сказал, помажь глаза своей глазной мазью, чтобы тебе увидеть. Помажешь свои глаза, будешь видеть. То получается, для того, чтобы войти во святилище, это надо согласиться с вопросом, что ты слеп, что ты наг, что тебе нужно этого видать. Это глубоко. Поэтому дальше, когда... Сейчас мы с вами уже подходим к вопросу очень печального положения. Читаем 1 Коринфянам 12 главы, 24 по 27, и отдельно, тут сейчас посмотрим, какую единицу времени, прочитаем этой же главы 13 стих. Когда мы придем к этому месту Писания, мы будем его по порядку исследовать, рассматривать. Но сегодня мы идем по вопросу, кто на что обращает внимание, почему обращает такое внимание. В зависимости от просвещения внутренности человека, у человека появляется правильное обращение внимания на правильные вещи. Если Бог даст сегодня время позволит, мы должны очень многие вопросы посмотреть. Однажды мы с вами увидим взаимоотношения, когда через Инофана была победа явлена. И что там Саул говорит? Это же ужасающие вещи. Следующий вопрос, знаете, в свое время. Женщина, которая пришла и плакала на ноги Господа. Бог даст, наверное, сегодня мы все-таки успеем по времени коснуться этого вопроса. Кто на что обращает внимание? Ужасающие вещи. Весьма. Это серьезнейшие вопросы. Итак, мы сейчас в Коринфянах. Значит, там интересный вопрос. Бог может внушить взаимоотношения, внушить. Что такое внушить? Это что-то наподобие вложить. Вложить – это взять и куда-то вложить. Иисус говорит, вложите себе в уши, что Сын Человеческий должен пострадать. Это получается, вот Он им говорит, а оно так к уху подлетело и от уха отлетело. Ну так получается. Это получается, он говорит, а в ухо, в ихнее, у апостолов, оно не проникает внутрь. Если в ухо, только это не физическое ухо, пожалуйста. Значит, оно блокируется, моментально блокируется. Они хотят на другие вещи обращать внимание. Если принципиально там смотреть, они постоянно обращали внимание, кто слева, да кто справа. Иисус же обращал внимание, слева и справа те, которые, ну, во-первых, кому уготовил Бог, это, говорит, отдельный разговор, это уже, говорит, с отцом разговор будет, а если он уготовил, то уже он так и останется. А почему он так уготовил Бог, отец, значит, это были определенные веские причины, это отдельно мы, может быть, коснемся, а может быть, нет, но когда в небо придем, то мы сразу все поймем и ничего не спросим. А вот для того, чтобы в царстве быть поближе к Господу, он говорит, кто больше в царстве, я, говорит, вам покажу. И если посмотреть внимательно, вот эта тема у нашего Господа по отношению к 12 апостолам на протяжении 3-3,5 года, систематически. Кто больше? Он берет ребенка маленького и ставит перед всеми и говорит, кто не умолится, не станет, как этот ребенок, не увидит царствие Божие, тем более вообще не войдет в него. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в царствие. Вы кичитесь, знаете, вы хвастаетесь, вы показываете вашу праведность, вы считаете, что вы праведные. И Иисус раз и берет апостолом и показывает, вы говорите, поймите, в ваших глазах вы в определенной степени хотите показать, что в принципе все нормально. Но говорит, если, а я, говорит, хочу заострить ваше, говорит, внимание, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, все, ваш вопрос решился. Дальше никуда вы не двинетесь. Дальше, проходит время, они опять. Кто больше, кто меньше, разные такие вариации были. И потом он говорит, скажите, говорит, а кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я, говорит, между вами дальше, как служащий. Ведь на сегодняшний день это же массовая проблема. Кто кому будет угождать, кто кого будет почитать больше и выше себя. Однажды мы более детально подойдем, когда по порядку тем, и говорит, почитайте каждый ближнего своего больше себя. Что ты захотел? Да ты брось это, Павел. Кто, говорит, думает, что он знает, тот ничего не знает, как должно знать. Это же постоянно все время сосредоточение внимания на своей личности, на своем я, на своем объекте. Если принципиально, когда мы рассматривали вопрос, кто, говорит, увлечет меня Ахава, каждый дух из воинства небесного, который выставлял свой совет, сосредотачивал свое внутреннее внимание на особенности своего предложения, неповторимости своего предложения, уникальности своего предложения, что вот мое предложение сейчас скажу, и оно добьет, ну точно, даст результат. Ахав будет увлечен на войну. Интересно то, что написано, когда Давид, говорит, отрезал кусок одежды у Саула, тогда сердце у него заболело. Но потом он все-таки выставляет этот вопрос. Вот это вот закон, если внимательно посмотреть, в какой момент духи, которые выставляли свои предложения, почувствовали, что эти предложения несостоятельны, но уже назад невозможно было уйти. Это отдельная тема, отдельный разговор, это, знаете, серьезнейшие вещи. Зачастую мы с вами видим несостоятельность наших действий, наших предложений, но мы уже попали в зависимость своего человеческого греховного естества, своего «я» до такой степени, что оно нас сзади, как, знаете, шилами колет спину, и мы идем вперед. Знаем, что безобразие какое-то предлагаем, отстаиваем, но с пеной у рта защищаем, еще и нахрапом действуем. Проверяйте каждый себя. Отстаивание своей правоты – это есть принцип нахрапа. Доказать кому-то, показать. Дальше, как это обычно делается, кого-то уколоть, сделать ему больно, досадить ему, образно говоря, за воротник взять и носом куда-то ткнуть. Это же принцип. И вспомнить и папу, и маму, и дедушку, и бабушку, и дядю, и тети, и родословную, и вашу фамилию, да вашу деревню, да ваш город, какого вы рода, колено и так дальше. Понимаете? Думаем. Глубоко думаем. С какой целью это делается? Это почерк Божий. Да брось, пожалуйста, каждый. Прекращай заниматься этим безобразием. Сосредоточение внимания на таких вещах. Знаете, сегодня, наверное, мы с вами не успеем коснуться вопроса. Иисус говорит, если бы вы, говорит, понимали, что значит милости хочу, а не жертвы, вы бы не осудили невиновных. А что, они невиновны? Сегодня не касаемся этого вопроса, иначе туда уйдет тема, хотя это по линии вот этих вот рассуждений тоже. Возможно, мы в дальнейшем будем рассуждать. Поэтому вопрос очень серьезный. Взаимоотношения, взаимные отношения. Они зачастую построены именно на вопросе, кто на что он сосредотачивает свое внимание, а на что следовало бы. Когда в свое время ученики хотели огня свести с неба, Иисус запретил им, потом сказал, не знаете, какого вы духа, потом говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы он послужил и отдал жизнь свою за других. Отсюда получается так, вот то вот так может поступиться или уступить и отойти, тот и будет больший. Кто будет доказывать свою правоту, тот будет меньший. Вот наш Господь показал, говорит, я, говорит, пришел, чтобы послужить. А в линии послужить и услужить, это называется поступиться принципом. Или не отстаивать свое, остаться обиженным, не доказывать своей правоты. Но зачастую у нас же это проблема, в том серьезная. Оттуда бывает расстройство. Расстройство бывает не только одной стороны, но и второй. Не только одной и второй, но и всех окружающих, которые там присутствуют. Получается возня, демоническая такая возня бесовская. Что это значит? И вот такая скубня, тот того, этот этого. И вот, а вот этим только и занимаются. Это знаете, как получается? Вот сейчас они скубутся между собой, народ Божий. А вот сокровища их, теперь у них можно разворовывать полностью. Пока если они разберутся там, забирай у них все, что хочешь. Забирай у них честь, славу. Всего этого не перечислишь, Божьих благословений. Они лишаются за просто так, за мелочи жизни, за мелочи, за мелочи, за мелочи, за мелочи. Я сегодня не имею в виду вопрос того, что, знаете, нельзя и не нужно на мелочи обращать внимание. Жизнь из мелочей состоит. Иисус говорит, если внимание обратишь на маленькое и верность свою покажешь, тогда тебе, говорит, можно, говорит, большее доверить. Это на своем месте. Это отдельное рассуждение. Мы сегодня не можем их объединить, потому что иначе в сторону уйдем. Итак, мы стоим на вопросе рассуждения. Ветхий Завет – овцы и овцы, Новый Завет – овцы и козлы, Новый Завет – пять мудрых, пять неразумных, Новый Завет – домочадцы, разделение между домочадцами, пока кто-то не определит свой вопрос соединения с небом, никогда не сойдутся. Следующий вопрос – двое на постели – это беда. Ну, естественно, вопрос в молитвенном доме и так дальше. А теперь мы с вами входим еще глубже в линию тело Иисуса Христа, церковь. И подходим уже не как линия овцы и овцы, как двое на постели или как там остальные вопросы, если принципиально взаимоотношения старший брат и младший, который от свиного корыта вернулся, это серьезные вопросы, очень глубокие. Там отец интересно подчеркивает и говорит, вот ты обращаешь внимание на его прошедшее, но ты не хочешь обратить внимание на вопрос, что факт, только факт того, что он вернулся, говорит о многом. Если принципиально, знаете, там интересная фраза, не помню, как там мы с вами рассуждали между строчек, так внимательно смотрели. Когда отец говорит, твой брат был, пропадал, нашелся, был мертв и ожил, об этом, говорит, следовало бы радоваться, на это обращать внимание. По-другому звучит так, сын, ты же должен знать своего брата, ты же его же знаешь, кто он, что он, зачем, почем и поскольку. И ты, зная его естество, кто он и что он, и как он ушел, чтобы он так вернулся, это серьезнейший факт, который не имеет права проскользнуть мимо твоего внимания. Ты же, говорит, этого факта перечеркиваешь, закрываешь на это глаза, но твои глаза растопырены на прошлое этого человека. Дальше до какой степени? Ты говоришь, этот сын твой. Ага, да ты туда и отца уже сопричислил. Если принципиально, здесь ставится вопрос, как-то не помню, в каких-то темах мы с вами рассуждали не так давно. Если бы ты сетовал с народом Израиля, когда он был в тяжелом отступничестве, то ты с ним сможешь искренне радоваться, когда он возвращается к своему Господу, и Господь возвращается к нему. Отсюда вытекает вывод очень интересный. Раз ты сейчас не можешь радоваться тому, что твой брат вернулся, и сын мой вернулся, это со стороны отца, если рассуждать, это, говорит, первый признак того, что когда он был в отступничестве, ты, говорит, ты не сетовал за него, не переживал, чуть ли не злорадствовал, так тебе и надо, это тебе мало, да чтоб тебе еще больше. Что он там ему говорит, кто его знает. Но сетование – это есть переживание, волнение, тревога, небезразличие. Отсюда вытекает вопрос, раз ты вот тогда не имел такого состояния переживания о своем брате, вот потому сейчас у тебя такая реакция. Это законы. Эти законы звучат так. Если 1000 человек, как 1000 мешков, скрывали шило во внутренности этого семея, который Давида злословил, то двое потом, два раба продадут его семье, и у семьи выйдет это наружу. Значит, раз у семьи вышло наружу, значит, понятно, что оно было тогда, когда 1000 человек, 1000 мешков накрывали шило, которое в нем сидело. Это же один к одному. Точно так же и здесь. А вот теперь мы с вами заходим в Коринфяне взаимоотношения внутри тела. Дальше. Там интересный вопрос, потому что Коринфян, если рассматривать, они сильно переплетаются с остальными малыми посланиями апостола Павла, поскольку он писал, и еще переплетается потому, что Дух Святой сочитывал эти вопросы. У Ефесян описывается, что тело Христово, которое есть церковь, и Христос питает и греет тело свое. Поэтому там ставится вопрос, если, говорит, каждый из членов или какой-то конкретный не держится главы, а другой держится главы, то у этих членов всегда будет конфликтное поле. Потому что один хочет воли главы, а глава есть Иисус Христос, а другой, отвергая главу Христа, ставит главой себя. Себя поставив главой, никогда долго человек не продерживается. Поставивший себя главой обязательно предаст свою власть дьяволу. Что и случилось в свое время у Евы, а потом случилось и у Адама. Они свою власть быть... Они отвергли главу Бога, с которым надо было посоветоваться и сказать, подожди, змей, это все, это хорошо, что ты говоришь. Этот вопрос сегодня, вот у нас в прохладе дня, встреча будет с Богом, мы поговорим. Ева, ну тебе же шанс был. Но я сама буду решать. Вот на сегодняшний день много кто сами самостоятельно понарешали, и по сегодняшний день сидим в такой беде, ну давай, да, каждый. Сами повыбирали себе спутников, спутниц жизни, сами повыбирали себе места жительства, сами выбрали себе работы. Сегодня, не, знаете, не достанет времени касаться определенных примеров, чтобы показать, что человек влазит, попадает в проблемы, а потом, Господи, помоги мне отсюда выбраться. А потом интересная вещь получается. Вот мы молимся, а Бог, понимаете, меня с моей проблемой не вытаскивает. Ну и правильно делает. Как правильно? Ответ такой. Сначала нужно согласиться с тем, что ты туда, в эту проблему залез сам, тебя Бог не посылал туда. Дальше надо разобраться, почему, по каким мотивам ты туда забрался и залез в это состояние. Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал. И когда ты назовешь, как ты не спал, почему и каким путем ты туда двигался, в эту проблему, вот тогда ты, когда признаешься, что ты виновен, ты виновна, ну тогда, говорит Бог, говорит, я тогда тебе уже и буду помогать. А сейчас как тебе это помогать? Ты считаешь, что я, говорю, ты виновник в том, что ты в проблеме сидишь? Это же, знаете, нахальство высшей степени. Обвинить Бога в том, что сегодняшние проблемы породил Он. Бог проблемы не порождает, проблемы порождаем мы. Для того, чтобы Бог помог в решении наших проблем, надо согласиться, что виновником являюсь я или, ну, каждый рассматривает свое положение. Так? Так. Вот тогда и будет помощь. Если нет, то нет. Вот тут ставится дальше вопрос. Мы возвращаемся к вопросу. Значит, сила тела Христова, она сильна, если там у Ефесян смотреть, очень глубоко описывается, при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Взаимоскрепляемость связей, возможно, при условии, когда эти связи существуют, не обрублены, не оборваны. Эти связи возможны только при одном условии. При каком? Если держишься главы, то ты растешь возрастом. Если ты не держишься главы, то ты не растешь возрастом. И отставание возраста, это получается количество. Не количество, а количество от слова калека. Ну вот тело человека должно быть условно симметрично, так выразимся. Правда, симметричных тел на земном шаре я никогда не видал и думаю, что никогда их не будет. Никогда не существует симметричного лица, чтобы вы знали. Половина лица будет немножко одна, другая половина этого же лица немножко будет по-другому. Но это уже такой закон. Я не знаю, что было у Адама. Я думаю, скорее всего, у Адама и у Евы это были единственные симметричные лица. Ну, на это у меня есть соображение, согласно Священному Писанию. Сегодня не будем этого касаться. А остальное, все это следствие поля, засеянного двумя родами семян. И поэтому, когда стали засаживаться поля сердечные двумя родами семян, оттуда и пошло несимметричность тела. Ладно, это отдельный разговор, а то... Мы сейчас перейдем на ту тему, нам это не нужно. Дальше, следующий вопрос. Значит, получается, когда идет соединение каждого члена тела Христова со своим Господом, с главою, и там правильные взаимоотношения, то оно растет возрастом Божьим, возрастом духовным. А другая сторона не растет, получается, одна рука длинная, другая короткая. Знаете, кто-то жаловался и говорит, вот, говорит, странные люди, говорит, они, говорит, шьют пиджаки, не умеют шить пиджаки. Один рукав длинный, другой короткий. Один рукав длинный, другой короткий. И он уже, знаешь, замучил всех абсолютно. Ну, христианин был. Вот. И никто ничего не мог сообразить. Ну, наверное, говорит, в нашей стране так шьют. Только никто другие не жаловались, что их костюмы, понимаете, один рукав длинный, другой короткий. Ну, кто-то ему сказал, слушай, ты вот встань, говорит, ровно, глаза, говорит, закрой, и руки, говорит, разведи, и потом, говорит, так вот, закрытыми глазами их соедини точно по центру. И когда он соединил, у него разница была 5 сантиметров или 6, разница длины. Говорит, слушай, да что ты хочешь, у тебя рука одна короче, другая длиннее. Смешно, может быть. Он оказался абсолютно несимметричен, и потому, понимаете, ему приходилось один рукав подворачивать. Ну, там это целая история, вопрос не в этом. В духовном плане рассуждаем, это же кошмарище. Есть интереснейший закон, если внимательно рассмотреть, когда Бог создает Адама по образу и подобию. Там гармония абсолютного дизайна, если принципиально сказать, физического естества. Но образ и подобие – это не физическое естество, было духовное. Сегодня касаться этого, может быть, не будем. И там интересная фраза существует, там внимательно надо посмотреть, что дадим помощника, соответственно, ему. Ну, оно так вытекает, сейчас точно я детально не могу вспомнить. Если принципиально, то это так. А тут получается, и вот один растет, а другой не растет. И ты его так вот складываешь их между собой, и они несовместимы. Внутренняя несовмещаемость. Сегодня мы этой стороны не будем касаться, потому что мы не касаемся линии взаимно, как сказать, созидания семьи. Мы туда не движемся. Мы движемся по телу Христа. Знаете, что написано? Читаем 1 Коринфянам 12, хотя бы с 24 по 27, потому что там объемный материал очень. 1 Коринфянам, 12 глава, с 24. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды». Ну, я просто стих читаю, сегодня не эта мысль. И вот дальше фраза, на которую мы обращаем внимание. «Но Бог соразмерил». «Соразмерил» – это гармония размеров. Гармония размеров обеспечивает полноту дизайна, я не знаю, какими словами объяснить. И вот вы смотрите, что эта компоновка самая удачная, самая прекрасная, но самая идеальная, понимаете? А вот в этом варианте что-то какое-то несуразится, не поймешь, что какое-то неудобовразумительное естество. Калекой называют таких людей, понимаем, да? А здесь о духовном вопросе. Но Бог соразмерил тело, дальше фраза или слово, внушив. Внушить, внушение – это вложение, вкладывание во внутренность. Дальше. Внушив о менее совершенном большее попечение. О менее совершенном большее попечение, сделав что? Внушив, вложив основание мышления. Бывают такие моменты, когда человек не понимает, но он это делает. Бывает, делают из-под палки, бывают из-под приказания, бывают из-под выгоды, из-под повеления, из-под коммерции. Ну, разными мотивами, по каким-то причинам человек движим, и он исполняет то, что ему говорят. Но здесь в данном случае ставится вопрос. Внушив о менее совершенном большее попечение не через мышление логики человеческой, а через естество нового творения. Все творю, говорит, все новое. Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Но парадокс заключается в том, что зачастую Бог хочет произвести, оно не производится. Как это Бог всесильный не может произвести? Минутку. Бог всесильный может произвести. Но дело в том, что человек не хочет. И вот теперь надо с этим человеком так проработать, чтобы этому человеку захотелось. Значит, вот когда во святилище входишь, каждый, я, ты, мы, вы, они, да? Тогда у нас просветление мозгов происходит. Зачастую бывают такие заторможенные мозги, не доходит ничего. В немалом количестве христианских, американских колледжей, может быть, даже уже и русско- или славяноговорящих, безобразием стали заниматься. Вот проходят духовные истины, они там не заходят, эти истины, не доходят. Знаете, мозговые извилины забиты чем-то. Уже аж такое пошло, поверье не поймешь, что или учение. Ум человека может воспринимать первые 15 минут, а потом он начинает выключаться, и все на этом, ну, максимум полчаса. Что вы несете такое? Слушайте, Бог создал человека, Адама, таким естеством, чтобы говорить и говорить и говорить. И вдруг парадокс, 15-30 минут. Что это за такой разговор? В свое время 40 дней, 40 ночей первый заход был Моисей у Бога. Потом во второй заход пошел туда на небо и был, говорит, там он у Бога 40 дней, 40 ночей. И воды не пил, и хлеба не ел, и спать не хотелось, и отдыха. И это было общение, это же было беседы, беседы, беседы. И так мало нам на странице Священного Писания это все попало. Там столько было передаваемо, и дальше можно было передавать и передавать. И что интересно, оно бы вмещалось и вмещалось и вмещалось. Отсюда вытекает интересный вопрос. Если не вмещается, написано, Слово Божие да вмещается в вас 15 минут, 25 с натяжкой, 30 выключаетесь. Да так не написано. Да вмещается, вселяется в вас обильно. Как? Жиденько. Обильно – это изобилие, это большой материал, это большой объем, обильно. Дальше, со всякой премудростью. Знаешь, что такое премудрость? Слушай, что за премудрость такая? Что за премудрость дана ему, нашему Господу, когда 12-летний мальчуган в храме там беседует? Откуда это у него? Послушайте, если у него такое, это знаете, что говорится? Довольно для ученика, чтобы был как его учитель. Знаете, что он сказал? И для раба, чтобы его как господин. Знаете, что он сказал? Поймите, ваши 12-летние дети должны обладать не меньше уровня ума мудрости, ни дурости и ни тупости. Ну, давай, давай, давай. Вот берите всех 12-летних и себя туда. Зачастую 12-летние лучше соображают, чем 40-летние и 50-летние. Ну, это же вообще из ряда выходящая вещь. Это же парадокс, сенсация. Так Бог хочет сказать, говорит, поймите, если я Господь и Учитель, так Он говорит, подражайте, говорит, мне во всем. Отсюда вытекает вопрос, вам должно вселяться настолько глубоко. Так они, говорит, знаете, чем, говорит, вытворяют? Когда, говорит, уже мозги забиты и больше не работают, то они любодейные игрища устраивают, и рассмеялись, и там вытворяют такие чудиков. Это вообще, и все, расшевелили немножко мозговые извилины, и опять кое-что туда можно вложить. Да. Да, этими безобразиями стали христиане заниматься. На послебраковых вариантах. Вот когда уже столы, там пиры и тому подобное. Там такое бывает, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Те, которые из крутого мира зашли, понимаете, занимались этими безобразиями. Говорят, слушай, брат Сергей, да такими вещами мы занимались в миру, когда надо было в клубах и на танцплощадках забойные номера, говорит, прокручивать. То есть, знаешь, образно говоря, вот дрова уже прогорели, и она огонька нет. Вот нужно теперь этого огонька закрутить. И вот туда подкинут дровишек этого пламени адского, прелюбодейного любодейного. Как рвануло, ахнуло. В каком вопросе? Всех сдернуло, и все закрутились, и опять весело, так здорово, так хорошо. В христианстве это пошло. А почему? Асав говорит, как скот был. Думаем, как вошел во святилище, мозговые извилины сразу промылись кровью Агнца, просветились светом Божьего лица. Теперь можно говорить и влагать туда сколько угодно, кому угодно, Богу. Когда мозговые извилины так вот прочистились, и сердце прочистилось, и язык прочистился у Исаии. Но он говорит, у меня нечистые уста были. Да и говорит, живу среди людей с нечистыми устами. А откуда знаешь? Ну, не свои ли уши подставлял? А что вытекает вопрос? Человек, прежде чем скажет, должен что-то подумать, правильно? Значит, от сердца, от избытка сердца и действия ума, оно вместе работает. Значит, слушает, он же пропускает через ум, через сердце, и пошло оно крутится туда-обратно, обратно-туда. И вытекает вопрос, что мозговые извилины-то забиваются. Забиваются чем? Ну, подумай. Зачастую сны – это... Мозговые извилины забиты от множества забот. И начинает сниться, приснилось, соснилось. В украинском языке вообще здорово звучит это слово. Соснил себе сон. Что ты сделал? Вот взял себе сон и вот этого сна. Вот по-русски так понимаю. Вот взял его и сделал себе этого сна. И вот стал его смотреть. Ну, дальше. Дальше. Мы находимся здесь у Коринфян. Внушив о менее совершенном большее попечение. Вопрос внушения возможен при условии, если там во внутренности в сердце открыто написано. Если дальше у евреев смотреть, но мы в очередной, как сказать, теме, когда подойдем, Бог даст к евреям, или в отдельной теме где-то оно откроется. Я, говорит, новый завет заключаю с домом Израиля. Не такой, говорит, который был до того. До того, говорит, был на каменных скрижалях. А теперь вложу в мысли их и напишу на сердцах. Вложенные в мысли, возможно вложить в мысли, или там промытые, прочищенные, освященные мозговые извилины. Тогда ты можешь туда вложить. Если нет, Знаешь, немножко компьютера. Если объем вашей внутренней памяти вашего компьютера перегружен, и уже под завязочку, все, вы туда что-нибудь новое вложите, пока заранее не освободите место. Ну, это ж так просто. Либо вы дополнительную память будете подключать. Апостол Павел говорит, вам не тесно у нас, но в ваших сердцах тесно. Должное возмездие, я говорю как детям, распространитесь. Распространение не за счет увеличения объема, а увеличение объема за счет освобождения от хлама. Но оно для вас нужно и важно. Вот в свое время, когда, говорит, корабль терпел бедствие, Павел уже как осужденный за имя Господне, как узник Иисуса Христа, в узо за Христа двигался в Рим, то написано, они общий груз там, надо понимать, повыкидывали. А потом дело дошло и до своих вещей. Для меня это звучит так. А там люди зачастую везли с собой, понимаете, не маленькую сумочку. Кто его знает? Может быть, солидный вес. И там стоял вопрос, надо этого веса скинуть, сбросить. Потому что, говорит, судно иначе теряет устойчивость на воде. И терялась всякая надежда на спасение. Не было еще потеряно, но уже терялось. Вот. И знаете, как получается? Чужой груз выкидывать легко. А вот свой... Оно мне надо. И вот получается, пока ты, говорит, не решишь этих вопросов очищения освящения, пока ты не выбросишь, что у тебя во внутренности, до тех пор, пока у тебя сердце не откроется полностью, Бог не будет туда вселяться. Ну как же он будет вселяться? Ну это же не получается. И тут ставится вопрос. Внушив в умение совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Это называется дух служения. Не услуживание, и делание, не делайтесь рабами никому, ни в чем, понимаете, или должниками никому, ни в чем, кроме взаимной любви. А с другой стороны, говорит, если бы я, говорит, был бы рабом человеков, то никогда бы не стал бы рабом Иисуса Христа. Поэтому, говорит, я, говорит, не собираюсь, апостол Павел, говорит, быть рабом человека. Вот здесь ставится, заботились, служили друг другу. Иисус говорит, когда хозяин, говорит, возвратится, ну, с поездки там или где, рабы выполняют, как он хочет, и в любое время стражи ночи и дня, или особенно ночью, вот он только к дверям, они тут же к нему навстречу выходят. Там интересная фраза. Вот он говорит, снимет, надо понимать, себе верхнюю одежду, припояшется, усадит их, и подходя будет служить им. Подходя, надо понимать, что каждому персонально, на что тебе, что тебе, что тебе, и будет стараться услужить. Это доброе, прекрасное состояние. В почтительности друг друга предупреждайте, опережайте. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Вы представляете, интересный такой закон. Закон. Что? Закон. У любви есть свой закон. Не писанный, но есть закон. Вот, он поздней ночью будет сейчас возвращаться домой. Но по логике вещей давно не был. И вот сейчас все будут дома спать. И вдруг не ожидал. А что ты на улицу вышла? А мое сердце, говорит, мне подсказало, что мой возлюбленный приближается. Я вышла к нему навстречу со светильником. Мы понимаем или ничего не понимаем? И она, конечно, ему ноги начнет омывать. Я не думаю, что она ему успеет ноги омыть. Скорее всего, он припояшится и ей омоет ноги. Но так Иисус сказал. С дороги придет, припояшится и будет служить. Это же правда, правда. Он говорит... Я между вами как кто? Вы знаете, для меня это звучит вопрос, однажды в моей внутренности был задан мне лично. Как ты, говорит, понимаешь это местописание? Это единственный раз было служение Христа ученикам? Ну, на тот момент, когда вот он служит и говорит, кто больше, не возлежащий ли, а я между вами как служащий? Исключение составляет, пожалуйста, момент и вопрос, знаете, какого порядка? Когда вот он сидит и он беседу ведет. Его служение было передать это слово, которое он получил от отца. Вот сейчас вот это он должен делать. Это важнее. Вот его служение в Самарянке в свое время было, помните, он сказал, ему говорят, Рави, кушай, вот мы тебе пищу принесли. Он говорит, у меня есть пища. Кто, говорит, ему принес? Моя пища, говорит, творить волю Божию и исполнить то дело, которое он мне поручил. Вот он здесь был как служащий, уставший, изможденный от пути, желающий пить и кушать, сидит возле колодца. Это знаете как? Притулите к стенке и выключусь, и буду спать, прежде чем еще даже не притулюсь к стенке. Ну, чтобы было понятно, так, стоя может уснуть. Когда лодка была, помните, на волнах, они терпели бедствие в определенной степени, ее заливало волнами, они его потом разбудили, там на корме он спал. Что? Где? На корме? Это ее так трепало, эту лодку? Это так ее заливало? А это что, волны мимо него пролетали и брызги на него не попадали, что ли? Это настолько был изможденный, измученный и страдавшийся Сын Божий, что, знаете, для меня звучит так. Если он уже выключался, чтобы уснуть, вот на лодке, пожалуйста. Кто как это, конечно, понимает эти вопросы. И вдруг вот тут у него вот такое слушение. И когда мне Бог так задал вопрос, по внутренности, я говорю, Боже, знаешь, что я вижу? Я скажу, что я вижу. Я вижу, что при любом моменте и случае, где только можно было услужить, наш Господь услуживал. Но когда нужно было беседовать, он беседовал. А где нужно было обличать, то он там. Счастливые апостолы, им бежать было некуда. И когда он их глубоко обличал, то, понимаете, он говорит, может, говорит, вы тоже хотите? Ну, то есть для вас появился красивый повод. Вот те ушли, из числа 70 многие ушли. Ну, для вас хороший повод, ну, давайте. Петр, как всегда, за всех отвечает. Кто знает, кто что еще бы ответил. Господи, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни? А, глаголы вечной жизни. А когда Господь стал в других случаях говорить, Господи, это ты кому говоришь? К нам или к посторонним? А, ты, говорит, ничего не понял. Ну, сейчас тебе, говорит, следующую притчу. И следующая притча, и тоже не сказал, кому. Петро, сейчас что-нибудь понял? Ох, я думаю, он кряхтел или затылок чесал. Я не знаю, евреи затылки чесали в те далекие времена ли. Что они делали, не знаю. Но наш Господь как скажет, то так скажет, что ой, как скажет. То там дергало всех, не только. Там и бесов дергало на любом расстоянии, понимаете. Там людям, которые защищали бесов и грехов, доставалось. Слава Богу, жив наш Господь. Поэтому на сегодняшний день, если бы Иисус Христос в одни плоти, как тогда проповедовал, сегодня пришел бы, ого, тогда синагоги его брали, а сейчас бы, наверное, кто? Члены церкви Пятидесятнического собрания. Ну, поскольку мы в Пятидесятнических собраниях находимся, так. Апостол Павел говорит, при первом моем ответе никого не осталось со мной, все оставили меня. Потому что, наверное, ты глагола вечной жизни имел. Не имел. Да не, говорит, не та причина. Потому что они внимание свое обращали на другие вещи. И когда встал вопрос серьезнейшей проверки, то они сказали, ого, и в сторонку. Та на что нам это огнево? Думаем внимательно. И там описывается в других темах, как-то мы исследовали. Но Господь Иисус предстал мне и сказал мне, и укрепил меня, насколько я помню. Вот так и заканчивается примерно такой формулировкой одно из малых посланий апостола Павла, когда он говорит, при первом моем ответе все меня оставили. Но Господь же, в русском тексте звучит так, они оставили, но Господь же пришел ко мне. Получается, там решался вопрос, так кому и кому придет Господь, чтобы их укрепить своим приходом и явлением? И сразу, Павел, ты должен сказать, вот так, хватит в незнаек играть. Мы, говорит, Христово благоухание спасаем их погибающих. Конкретно, категорично, вот так вот говори, чтобы решился резко вопрос. Или туда, или сюда. Пять мудрых, пять неразумных. Вот муж сюда, жена сюда, или жена сюда, муж туда. Ты о чем говоришь? Слушайте, двое на постели, один возьмется, другой останется. Дай Господь, чтобы двое были взяты. Ну так Иисус сказал, ну. Вот тут вопрос. Дабы не было разделения в теле, все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И вот теперь отсюда, в этой же главе, 13 стих. Вот там фраза. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Одним духом? Пожалуйста, не знаете, какого вы духа. Если вы остаетесь при вашем мнении свести огня, то вы не можете креститься одним духом в одно тело. Вы не сможете услужить, вы будете конфликтовать, вы будете отстаивать ваши позиции, вы будете отстаивать ваше понимание. Вы не сможете быть крещенными в одно тело. Ну и что толку от того, что вы с Иисусом проходили 3 года? Мы никого не критикуем, никого не судим, мы ставим себя на то место. Он же сказал, вы не знаете, какого вы духа. Вот там вы не знаете, какого духа. А здесь, ибо все вы одним духом крестились в одно тело. По-другому, знаете, как звучит? Вот там 2 ученика или 3, которые предложили, вот они между собой одним духом на ту единицу, только слушаем внимательно, на ту единицу времени, крестились в одно тело. У них одинаковые чувства. Они доказывают местами Священного Писания. Они припоясываются мечами огненными, но не припоясываются никогда, чтобы служить. Вот таким доверь. Вот в этом состоянии, если не прекратится, чтобы они были мужьями. О, держись. Ну, а если бы жены были наподобие, ну, там жены не делали. Ну, бывает же такое. Тогда что будет дальше? Папы, мамы, ну, дальше. А потом у них деточки, ну, держись. Тогда, знаете, эти мечи будут уже такие обоюдоострые. Каждый по-разному понимает. Некоторые понимают обоюдоострые, как жало впереди и сзади. Ну, то есть, ну, двустороннее такое жало. А кто-то говорит, а ты знаешь, говорит, что раньше, говорит, во время Средневековья были мечи, рукоятка посередине, и меч с одной стороны, и меч с другой стороны, а рукоятка посередине. Я говорю, Господи, кто его знает, такими мечами орудовать, это же беда. И себя повредишь, и окружающих, это точно добьешь. Думаем. Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Для того, чтобы была бы полнота гармония тела Иисуса Христа, вопрос напоения. А что такое напоение? Каждый понимает напоение по-своему, правда, да? Я скажу, как я понимаю. А вы подумайте. А как вы понимаете? Я покажу жизненные факты, на которые Бог обратил внимание. Вот как ты понимаешь губка? Вот такая губка, знаем, да, бывает она синтетическая, а бывает губка растительная, которая с дна моря поднимается. Вот губка напоенная. Как сделать, чтобы она была напоена? Ну, если положишь воду, она сама напояется. А бывает, ее надо выжать, понимаете, и вот придавить, и она набирается. Ага, я говорю, понял. А Бог мне раз и показывает мое детство. Мы жили в гористой местности, и мой отец из ничего сделал сад. И он показывал интересно. Я говорю, пап, что ты окапываешь деревья? С одной стороны, говорит, они должны дышать. Ага. А говорю, зачем такие лунки делаешь? Для того, чтобы они пили много воды. И вот он, знаете, значит, у дерева сделает лунку, следующего берет шланг с водой и пошел и к самому верхнему дереву положил туда шланг и ушел. Я говорю, пап, а как же вода к следующему придет? Вот как, говорит, напьется это дерево воды, ну он так мне объяснял. Ну по-детски очень просто. Эта вода, говорит, в ручеек побежит только при одном условии, когда вот та почва, вот в этой лунке дерева, она напьется воды и уже не будет принимать в эту воду. Эта вода начнет превращаться в озерцо в этой лунке, которую я сделал. И потом начнет через край переливаться. И я потом, помню, не подростком, но сколько мне, 6-7 лет было, я подбегал, мне так хотелось этого ручейка провести к следующему. Она не идет, я его гоню, эту водичку, она не идет. Да не гоняй, пока, говорит, ручейком не напьется вот эта вот твоя дорожка, она, говорит, дальше воду не пустит. Напоенные, у каждого свое напоение. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я, говорит, хочу дать такое напоение, такую полноту. Но зачастую попили, и дальше все не получается. Невмещаемость. Напоенность – это у кого какая глубина, а у Бога сказано «О бездна премудрости и познания». Бездна. Кто-то мне задал вопрос, говорит, ты знаешь, что такое бездна? Ну, я говорю, ну, бездна, ты знаешь, что такое бездна? Говорит, да ты ничего, говорит, не понял. Вот стакан имеет дно. Я говорю, да. А вот сколько в него нальешь? Ну, сколько вот пока мест до края. А вот если ты дно ему так раз, и дна нету, ты когда-нибудь стакан наполнишь? Я говорю, никогда. Вот это и есть бездна. Понял? Нету дна в понимании. Вот здесь говорится о вопросе. Бог не мерою дает духа, но все-таки ступени и градации существуют. Хотя бы минимально такой момент берем, когда Иисус Христос сказал, если любите меня, будете возлюблены Отцом, и я явлюсь Ему сам. Не раньше, чем... Отец подтвердит то и согласится, что вы возлюбили меня. Если, говорит, этого процесса нет, то явления моего не будет. Если этот процесс дошел до какой-то, ну, отметки такой, отметины, вот, тогда, говорит, я являюсь дальше. Если этот процесс у вас, говорит, продолжается дальше, то, говорит, мы с Отцом придем. Значит, это следующее положение, правда же, да? Вот сюда интересный вопрос. От силы в силу. Это же градация сил. Это же степень, это полнота. От славы в славу. Если так рассматривать, то оно все так и поставлено. Поэтому здесь ставится вопрос. Напоение одним духом возможно при одном условии, если одним духом крестились в одно тело. Крещение в одним духом в одно тело возможно при условии только, когда мы принимаем того, во имя кого мы крестимся. Сегодня это отдельный вопрос. Креститься принципиально, это не просто вошел в воду, если вопрос этот касаться. Это полнота доверия тому, во имя кого ты крестишься. Никогда не думали? Еще одна деталь. Зачастую креститься во имя Иисуса Христа, так и не доверяя Ему во всех 100%. Да, это правда. В каких-то вопросах доверили, а в каких-то вопросах свое «я» проталкиваем. Но идем в водное крещение и говорим, что во имя Иисуса Христа мы крестились. А думай каждый, каждый думай. Принципиально креститься в кого-то – это довериться тому на предмет того, что ты ему во всем доверишь, во что ты крестишься, как в его особенность. Прежде чем вы будете... позволите, ну, скажете, так скажем, ремонт какой-то сделать в доме, позвольте такая интересная фраза. Вы сначала будете крестить себя в доверие этому специалисту, что ему можно доверить ваш кошелек и ваш карман. Почему? Потому что он начнет строить, ремонтировать, а потом скажет, мало не хватает, потом скажет, надо еще сделать вот так вот эдак, и потом, знаете, вам в золотой, я не знаю, бриллиант обойдется ремонт вашего места жительства. Думаем об этих вопросах. И поэтому зачастую говорят, покажи, что ты можешь, твои работы, и я посмотрю, можно ли доверить тебе то, что я прошу, и свои материальные расходы тоже. Поэтому, когда народ крестился в Моисее, чтобы мы понимали, написано, Моисей был велик, даже у египтян. Величие Моисея вырисовалось, сформировалось, и законченной картиной стало тогда, когда Моисей говорил и совершалось, говорил и совершалось. Эти действия, чудеса, знамения настолько были обильны, что там народ уже трепетал. Они уже понимали, ну все, теперь можно довериться, и чтобы Бог через Моисея нас вел. Но принципиально, как только первое испытание, они говорят, все, мы тебе не доверяем. Но написано, все крестились в Моисея. Моисея в облако, в море, там интересно, отдельно мы будем как-то еще касаться, хотя это по римлянам рассматривали вопрос. Очень глубокий момент. Боже, помоги нам глубоко задуматься об этих вопросах. Знаете, у нас, мы дальше не сможем идти, у нас время вышло. Мы даже с вами сегодняшнюю часть темы, которая была определена, не можем в нее дальше двигаться. Думали, что мы с вами коснемся относительно вот, битвы Иоаннафана, уже исключено. Касаться женщины, на внимание, внимание на что обращал Бог, уже исключено. Потому что, чтобы касаться, это нужно еще, наверное, час целый. Поэтому отсюда вытекает интересный вывод. Раз мы вот так вот по шагам движемся, у Бога это настолько глубокий вопрос, и раз мы в 17-й, то будет 18-й, если так будет продолжаться, я не знаю, сколько будет дальше. Есть нам о чем задуматься, жив наш Господь, склоняем наши колени, Господу нашему да будет благодарность. Молимся.